ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम вторая песнь глава 9 текст 37 ответы Шукадева Госвами. Попытаемся прочитать санскрит. Этанматим саматишта парамена саматина Bhavan kalpa pakalpeshu namo vimuhyati karhachit.
Этот
в этом
матим
выводе
самотишта,
оставайся тверд
парамина
высшим
самадхина,
сосредоточением ума.
Бхаван,
ты, калпа,
в промежуточном опустошении.
Викалпишу, в окончательном уничтожении Вселенной.
Навимухьяти,
никогда не собьет с толку.
Кархичит,
что-либо подобное самодовольству. Перевод стиха. О, Брама, неуклонно следуй этому заключению, сосредоточив на нем свой ум. И тогда ни во время частичного, ни во время полного уничтожения Вселенной гордыня не обуяет тебя. Комментарий Шрилы Прабхупады. Десятая песня Шримад Бхагаватам. Господь Кришна, Личность Бога, сформулировал суть этого произведения в 4 стихах, начиная с «Агам Сарвасе Прабхава». Весь Шримад Бхагаватам также обобщен в 4 стихах, начиная со стиха «Ахам Эвасам Эвагре». Таким образом, сокровенный смысл самого важного вывода философии школы Бхагаваты раскрыл сам Господь Шри Кришна, Верховный Господь, поведавший миру и Шримад Бхагаватам, и Бхагавадгиту. Многие лингвисты и непреданные Господу мирские философы пытаются неверно толковать эти 4 стиха Шримад Бхагаватам. Однако сам Господь советует Брамаджи не отклоняться от того окончательного вывода, который он поведал ему. Квинтэссенцию Шримад Бхагаватам изложил сам Господь, а Брама воспринял это знание. Ложные и путанные толкования слова «Ахам», которые дают имперсоналисты, не должны смущать твердых последователей Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам – это книга личности Бога и его чистых преданных, которых также называют «Бхагаватами». И никого из посторонних не следует допускать к этому сокровенному писанию, повествующему о преданном служении Господу. Но, к сожалению, имперсоналисты, не имеющие никакого отношения к Верховной Личности Бога, иногда пытаются толковать Шримад Бхагаватам, опираясь на свои скудные познания в грамматике и абстрактные умозаключения. Поэтому Господь говорит Браме, и в его лице всем преданным последователям Брамы в цепи ученической преемственности, чтобы он не позволял сбивать с толку себя заключениями так называемых лингвистов и прочих всеведущих, несведущих людей, и советует ему сосредоточить свой ум на знании, полученном по парампаре. Никому не следует пытаться давать какие-то новые толкования трансцендентной мудрости, опираясь на свои мирские познания. Поэтому первое, что нужно сделать, чтобы обрести знание, которое получил Брама, найти истинного гуру, который представляет Господа в парампаре. Не следует высасывать из пальца собственное понимание священных писаний, прибегая к помощи несовершенных материальных знаний. Гуру, настоящий духовный учитель, способен вести ученика по истинному пути, начертанному в авторитетных ведических писаниях. Он никогда не станет жонглировать словами, пытаясь запутать ученика. Истинный духовный учитель на собственном примере показывает ученику, как заниматься преданным служением. Не служа личности, человек, подобно имперсоналистам, будет жизнь за жизнью проводить в бесплодных рассуждениях, но так не сможет прийти к окончательному выводу. Следуя наставлениям духовного учителя, согласующимся с принципами богословенных писаний, ученик обретает полное знание. Это проявляется в том, что у него развивается отрешенность от мира чувственных удовольствий. Мирским спорщикам непонятно, как человек может отрешиться от мира чувственных удовольствий. И потому любую попытку сосредоточиться на познании Бога они считают мистикой. Отрешенность от мира чувств – это определенная стадия осознания трансцендентного, называемого Брахма-бхутой, начальной ступенью трансцендентного преданного служения – пара-бхакти. Эту ступень духовного развития по-другому называют стадией атмарамы. Достигнув этой стадии, человек черпает удовлетворение в самом себе и утрачивает влечение к миру чувственных удовольствий. Только на этой стадии, стадии полной самоудовлетворенности, можно действительно постичь трансцендентную науку о личности Бога. Это подтверждается и Шримад Бхагаватам, Иван Прасана Манасо Бхагаван Бхакти Йогина. Обретая в процессе преданного служения полное удовлетворение, которое проявляется в отрешенности от мира чувственных удовольствий, освобожденная душа становится способной постичь науку о Боге, проникнуть в тайну науки о Боге со всеми ее сокровенными тонкостями. Можно только на ступени Брахма-бхуты, когда человек обретает полное удовлетворение и отрешается от мира чувств. В этом ему не помогут ни знания санскрита, ни абстрактные академические рассуждения. Брахма был готов к восприятию науки о Боге, поэтому Господь, довольный им, раскрыл ему смысл Шримад-Бхагаватам. Как сказано в Бхагавад-гите, получить такие наставления непосредственно от Господа может любой преданный, который отрешился от мира чувственных удовольствий. Тишам сутата юктанам баджатам притипурвакам. Дадами будь йогам там янамам паяндите. Преданным, постоянно занятым трансцендентным любовным служением Господу, притипурвакам. Господь, по своей беспричинной милости, сам дает наставления, помогая им беспрепятственно продвигаться по пути, ведущему домой к Богу. Поэтому не следует даже пытаться постичь смысл этих стихов, четырех стихов Шримад-Бхагаватам, с помощью размышлений и логических умозаключений. На самом деле узнать все о Вайкунтхе, обители Господа, можно, только увидев Верховного Господа воочию, как его увидел Брахмаджи. Таким образом, постичь Вайкунтху может любой преданный, который с помощью преданного служения достиг трансцендентного уровня. В Гопала Тапани Упанишат Шрути говорится: «Гопивеша ме Пуруша Парастат Авирбапва». Господь предстал перед Брахмой в образе пастушка, то есть в своей изначальной форме личности Бога, Господа Шри Кришны Говинды, которого Брахмаджи позже описал Брахма Самхите. Чинтамани Прахарасадма Сукалпа Врикша. Брахмаджи поклоняется изначальной личности Бога, Господу Шри Кришне, пребывающему на высшей планете Вайкунтхи, Галоке, Вриндаване, где он в образе мальчика-пастушка пасет коров Сурабхи, и где ему с любовью и благоговением служат сотни и тысячи богинь процветания гопи. Таким образом, Господь Шри Кришна является изначальной формой Верховного Господа Кришна Сту Бхагаван Сваям. О чем свидетельствует также данный стих? Верховная личность Бога – это Господь Кришна, а не Нараяна и не Пуруша Аватары, который представляет собой его вторичные проявления. Следовательно, Шримад Бхагаватам – это, по сути дела, сознание Верховной Личности Бога, Господа Шри Кришны, и наравне с Бхагавад-гитой он является звуковым воплощением Господа. Итак, Шримад Бхагаватам представляет собой науку о Господе, с помощью которой можно в совершенстве постичь Господа в Его и Его обитель. О Брама, неуклонно следуй этому заключению, сосредоточив на нем свой ум, и тогда ни во время частичного, ни во время полного уничтожения Вселенной гордыня не обуяет тебя. Ответ Шукадевы Госвами. Песня 2 глава, 9 текст, 37. Здесь, в этом стихе, описывается, как достичь свободы, освобождения. Здесь говорится, что нужно следовать наставлениям для этого. Так же, как Прабхупада говорит, любой больной человек должен следовать наставлениям врача. Если хочет выздороветь, он обязан это делать. Не то, что хочу или не хочу, буду или не буду, или сам как-нибудь вылечусь, или самостоятельно буду решать, когда принимать лекарства и когда его не принимать лекарства. Нет, нет, нет. Строго по рецепту врача необходимо следовать наставлениям. И мы видим, что духовные наставления, они строже, чем наставления, рекомендации врачей. Это более строгая практика, на самом деле. То есть эти наставления придется принимать, это лекарство, всю жизнь. Потому что материальная болезнь всегда с нами. Здоровое тело еще не указывает, что мы здоровы. Но это указывает присутствие вожделения, гордыни. Что нездоровье – это ложное эго. Это ложное отождествление. Это прежде всего проблема ума. Глубокая проблема. Каждый человек думает о себе что-то ложное. Это и есть болезнь материального существования. И затем он уже на этой ложной основе строит что-то. Хорошее думает. Он думает о хорошем человеке, ведь он счастье желает себе и даже другим людям, особенно близким. Но поскольку платформа ложная, то и счастье тоже ложное. Он придумывает все. Как в сумасшедшем доме есть много людей, которые что-то думают о себе. И они действуют на этой платформе, пытаются действовать, как Наполеон или какой-то еще великий человек. Обычно люди сходят с ума от ложного эго, от какого-то самомнения. От несбывшихся желаний, от глубокой депрессии, разочарования, потому что счастье так и не приходит желаемое. Но он настаивал на этом, он верил в это, он дал все свое сердце этой идее счастья в материальном мире. И получив глубокое разочарование, он просто начинает сходить с ума. Что это значит? Он все равно хочет быть великим в этом мире. Несмотря на все наставления, на опыт жизни, что невозможно обрести счастье в этом мире, он все равно настаивает на этом. Это сумасшествие называется. Что-то сродни тому, как человек пытается открыть дверь в обратном направлении. Он пытался уже, не открывается. Он же себе голову разбил и все равно пытается. Но почему бы не попытаться открыть ее в другом направлении? Она легко открывает эту дверь. Здесь описывается, тебя не настигнет боль. Если ты постигнешь эту науку, ты не разобьешь себе голову, тебя не постигнет разочарование или несчастье какое-то. Даже во время разрушения Вселенной ты будешь неуязвим. Тебя гордыня не обуяет. То есть гордыня проявляется в полной мере тогда, когда человеку грозит полное уничтожение. Люди, в общем-то, они культурные вполне. Но попробуйте у них что-то попросить. Хотя бы взаймы. Вы видите, это не так просто. Вот тут уже гордыня проявляется. Отождествление ложное. А тем более, если попробуете украсть что-то, ну, вас убьют на месте. И так, когда приходят какие-то несчастья в этой мире, именно гордыня, она начинает в большей степени проявляться. Это ложная гордость, она говорит о справедливости, о равноправии. То есть, всякие измы придумывает. Без этого не обойтись в мире отождествления. Называется политика, без нее тоже не обойтись. Но Бхагаватам выше всего этого. Она описывает, что проблема не в политике. Проблема не в войнах, которые между людьми происходят. И серьезных страданий, которые они причиняют друг другу, не в том, что муж и жена изменяют друг другу, или дети несчастные, или больные рождаются. Не в этом проблема совсем. Проблема в каждой личности. Проблемы во внешнем мире нет, оказывается. Если я вас бью палкой, Прабхупада говорит, проблема в палке или во мне? Они говорят, в палке проблема. Палку нужно помягче сделать. Если заменить палку, будет жить лучше. Потому что все равно жизнь бьет. Но когда мягкая палка, жизнь все равно она не щадит нас. Если даже мы счастливы устроились, ведь нужно сколько усилий поддерживать это счастье. Это все равно наказание. Все равно наказание, как в тюрьме. Все равно ты будешь работать подневольно. А если ты даже счастливо устроился, тебе все равно придется много усилий совершать для поддержания этого счастья и бояться потерять его в этом мире. И максимально ложное эго проявляется, когда человек уже умирает на смертном одре. Это максимальные страдания, говорит. Это ложное эго, оно причиняет сильнейшую боль. Момент смерти – это колоссальное страдание для человека. Он переживает как бы боль Вселенной. Что-то такое. Что-то очень тяжелое он переживает. Почему? Он себя отождествлял со всем этим. Как бы его чувства прямо или косвенно подключены к этому мирозданию. И смерть ему кажется, что теперь все это разрушается. Отбирается безжалостно, жестоко. В одно мгновение, даже без всякой подготовки. Никакой психолог со мной не работал перед этим. Предупреждений не было. И вдруг приходит такая жестокая смерть. И то, чем я наслаждался в этом мире, дышал этим воздухом, смотрел вокруг, видел пространство, замечал время, стихии. Я умел жить здесь, с людьми, в обществе людей, мечтать, думать обо всем на свете. Моим мечтам и желаниям Вселенная не умещала. И смерть, все это, одним махом. Очень жестоко. Кажется так. На самом деле человек ничего не теряет. Потому что ему здесь ничего не принадлежит. Ровным счетом абсолютно ничего не принадлежит человеку. Наоборот, он принадлежит Богу. Вот понимая эту истину, человек не страдает на момент смерти. Он не страдает. Есть высший разум. Есть верховная личность Бога. И здесь приводится пример Брамаджи. Он получает знания. От кого получает? От личности получает знания. Он не получает знания собственного ума, хотя пытался. Пытался в начале творения Брама, он родился, как и все живые существа, в невежестве. То есть творец этой вселенной родился в невежестве. Это первый этап появления в материальном мире. То есть чтобы появиться в материальном мире, в материальной природе, необходимо иметь связь с невежеством. Иначе появление в материи невозможно. Невозможно появиться в материи, если нет энергии, невежества, нет связи с невежеством. Нужно забыть свое духовное существование. У нас с вами есть духовное тело, вечное. Вечное означает, оно и сейчас есть где-то. Вечное, вечное. Мы не утрачиваем его. Оно может быть проявлено, не проявлено, но оно существует. Его нельзя уничтожить. Кришна говорит, Бхагавад-гите, духовное тело уничтожить невозможно. Никаким оружием, ни временем, ничем. Но чтобы войти в материальную природу, нужно забыть это тело, отказаться от него, принять материальное тело, если мы хотим в материальном мире жить. Мы должны принять материальное существование. Но материальное тело, оно состоит из каких-то ограниченных компонентов. Это не тот разум, который мы имеем в духовном теле. Он очень крохотный. Очень незначительный разум. Тот же разум Брамы, он пронизывает Вселенную, он достаточно заполняет всю Вселенную. Брама прекрасно сознает, что такое эта Вселенная, поскольку он творец, у него есть такой разум. Его тело разума, будхи, будхи. Из чистого будхи состоит. Почти что духовное тело, это почти что очень близко к душе, разум близко к душе располагает. Но если сравнить наше положение с положением Брамы, мы бы подумали, что Брама это какой-то безграничный бог. Нет, он рождается в невежестве. Поскольку принимает материальное тело, чтобы совершать материальную деятельность. Но на очень высоком уровне материальную деятельность невозможно совершить без духовного знания. Например, здесь тоже нам дают какие-то основы знания, потому что мы тоже не можем ничего делать без знания. Здесь нужно образование. Образование главным образом заключается в том, чтобы найти свое место в мире, не просто какую-то работу выполнять, а еще быть счастливым, чтобы эта работа дала мне счастье, деятельность. А счастье – это взаимоотношения. То есть работа – это возможность взаимоотношений с социумом. Хотя, может быть, люди сейчас понимают по-другому это. Они думают, работа – это возможность обогатиться. И взаимоотношения тоже для этого. Все подчиняется как бы другим критериям. Но изначально необходимо духовное знание. И чем выше духовное знание, тем более, больше могущества у живого существа действовать в этом материальном мире. Поэтому разумные, даже материалисты, они стремятся к духовному знанию. Потому что Брахма сказал в начале творения, что тот, кто поймет науку о душе, самосознание, он будет управлять всеми тремя мирами. Он обретает могущество и власть над материей тоже. И его пример говорит об этом. Рождается в невежестве, и он начинает думать, полагаясь на собственный ум. Где я и кто я, и что это за мир? Ведь вокруг тьма, ничего нет. Можете представить, что нет ничего? Вообще ничего. И вы рождаетесь в такой атмосфере. Ну, понятно, когда рождается Брахма, у него есть и уже разум Будхи. Более высокий, чем у младенца, который рождается, и может найти лишь только грудь матери. И все, что он может на первых порах. Он не может размышлять ни о чем другом. Он находит грудь матери и так выживает. Если ребенок не берет грудь матери, он умрет. Такие случаи бывают. Он должен знать. Он уже должен знать, как это делать. Какой-то инстинкт у него уже, какое-то знание должно быть. Прабхупада говорит, он делает уже много раз в прошлом, потому что знает, что нужно делать, когда рождается. Интуитивно. Таким образом, знание уже есть, какое-то знание. И также какое-то знание есть и у Брахмы, и он начинает думать, как обычный глупый материалист. Обычный глупый ученый. Поскольку Брахма, он все же обладает интеллектом, он может анализировать с рождения. Но смотри, хорошо, я и никого. Откуда я? Ведь только что меня не было. Так, мы можем рассмышлять о чем-то тоже? Не нужно, да, для этого учиться. Ребенок тоже немножко подрастает, он тоже спрашивает, откуда я? Ведь меня раньше не было. Откуда он знает? Ему не говорили, что тебя раньше не было. Он сам знает об этом. Он как-то знает об этом. Видите, хотя он забывает момент рождения, он забывает внутривзрослый период, он все это забывает. Он ничего не помнит, все это формирование. Ту память он не имеет. И все же, родившись немножко, он немножко, когда разум проявится, Будхи, разум это Брахма, он спросит, откуда я? Ведь раньше меня не было. Кто источник меня? Откуда я произошел? Тогда ему говорят, ну вот, иди к маме и папе спрашивай, они знают. Он не понимает, как это. Как это мама и папа создали его? Ну, ты, они спрашивают у него, у них, как, где, откуда. Они говорят, ну, они понимают, что ребенку это не объяснить. В этом возрасте невозможно ему объяснить это, невозможно. Ну, они что-то придумают. И если вы думаете, что Шримад Бхагаватам тоже что-то придумают, вы ошибаетесь. Ответы есть. Но ответы для ищущих людей. То есть должен быть более высокий разум, чтобы получить ответ. И поскольку Брахма не имеет еще толком разума, он идет таким же путем, причинно-следственную связь пытается. Он идет к своему источнику. То есть мы идем к родителям, а он обращает внимание, откуда он лотос поднял. А, вот в чем дело. Какой-то необычный лотос тут, вот этот цветок подо мной. Но не представляйте обычный лотос, пожалуйста. Ничего не получится, иначе мы ничего не поймем. Это не дюймовочка. Но это лотос. Лотос этот и сейчас существует. Если вы увидите все движения планет, вот этих вот над нами, над по оси Вселенной, где полярная звезда вокруг нее вращается, весь небосвод, есть ось, то это вращение всех планет, если вы увидите все их орбиты, пересекающиеся, и вот они составляют картину, рисунок гигантского тысячелепесткового лотоса вселенского объемного. В движении. Это некое как бы олицетворение всей вселенской кармы, движение всех планет одновременно вот в этой вселенной замкнутой. То есть карма означает деятельное действие. И этот лотос, он живой, он находится в действии. Как и обычный лотос, он источает аромат. Мы видим, что он живой таким образом, что от него исходит энергия, запах, потом красота, какая-то слепительная чистота. Это энергия из жизни. И вот эта карма, карма вселенская, она вот в этом лотосе находится. И Брахма начинает понимать, что вот эта сила, находящаяся под ним, это и есть его источник. Сила этого вселенского лотоса. Но Брахма не удовлетворяется, он не простой ученый. Он спрашивает следующий вопрос, а откуда лотос-то? Я думаю, что многие были бы очарованы этим лотосом, прекратили свои поиски. Быть хозяином такого лотоса, знаете, это не то, что там, как в трехкомнатной квартире или дом. Это вселенский лотос, знаете. Вы самодостаточны. Вы же можете там жить, собственно говоря, как материалист, не задумываясь о дальнейших вопросах. Можно было остановиться и на этом. Но Брахма, поскольку он в сердце преданный, он ищет все же источник лотоса. Достаточно отрешен. он какое-то имеет удовлетворение в себе, здесь описывается, он в смысле атмарама, поэтому продолжает поиск. Он не отвлекается на какие-то побочные прекрасные вещи, и он идет вниз и видит под лотосом стебель. Лотос он держит на стебле. Раскрылся так, таким образом. Хорошо. И вот важно понять, куда же этот стебель ведет. Он куда-то вглубь уходит, в необозримую глубину. Брама не видит своим интеллектом. Интеллектом мы видим на самом деле. Не глазами, четыре головы. Значит, интеллект у него вот такой могучный, на четырех направлениях света одновременно работает. Мы не можем так мыслить. Южанин не мыслит, как северянин. А люди Запада не мыслят, как люди на Востоке. Совершенно большая разница. Но у Брама у него четыре головы. Есть Брама и побольше, конечно же. Но вот наш Брама вот такой, скромный Брама. С четырьмя головами. У нас достаточно одной головы. Ну, если имеется в виду, что голова без разума, то достаточно одной. Если есть разум, можно больше иметь голов. Нормально. Ну, у человека достаточно одной головы. Он обусловлен. И Брама спускается. Там есть каналы в этом лотосе. Он, конечно же, внутри находится лотоса. В этом измерении. Это его измерение жизни. Тот трансцендентный космический лотос. И именно там Брама находится. Хотите найти Браму, нужно войти в то измерение лотоса и его стебля. Там есть каналы, по которым он может перемещаться, куда пожелает, вверх, вниз по этой вселенной, такой есть лифт. Есть измерение такое, это для ученых информация, кто занимается этим. Нужно искать вот этот стебель лотоса. Равана хотел такую лестницу построить, что тоже можно было по планетам вверх-вниз перемещаться на разные уровни, райских, средних и низших планет, чтобы путешествовать, контролировать ситуацию. И Брама спускается, и он спускается очень долго. Это Вселенная, так или иначе. И когда он доходит до дна, а что такое дно? Дно этого, дно Вселенной, куда же упирается лотос, где же его корень? Он не видит корня Брама, он еще слеп. Мы тоже не видим корня Вселенной, источника Вселенной сейчас. Он и сейчас существует. Говорит, не ошибайтесь только так, не мыслите так, что вот если стол был, его разобрали, больше стола нет. Вселенная не такая. Вот она сейчас проявилась, но источник остался. Источник это не разобранные части Вселенной. Вот источник, он независим от этого проявления. Он и до сих пор существует, но Брама не видит источник. Он видит, что там предел его возможностей. Туда идти дальше он не может. Почему? Почему не может идти дальше? Там смерть ожидает. Вот что касается материального прогресса, материального развития знания, этому предел кладет именно вот эта смерть. Это большая загадка, что же после смерти ученые-материалисты из сил убиваются, не могут разобраться с этой проблемой. Это серьезный предел, потому что если вы пойдете туда, как ученый, вы обратно не вернетесь. Вернитесь обратно, уже не ученым вернетесь, а как кем-то другим попадете. Трансформация произойдет. Вы вернетесь кошкой или собакой, может быть, оттуда. И уже не сможете продолжить свои поиски. Серьезная проблема, видите? То есть мы все забываем после смерти. Это серьезная проблема. И нам нужно снова вспоминать, снова учиться, идти в школу, опять учить азбуку, арифметику, заканчивать ее, опять мыслить о жизни, строить какие-то планы. И в конце концов снова забвение и снова рождение в невежестве. В полном забвении, замешательстве. И снова я спрашиваю, откуда я появился. Ведь меня раньше не было. Эти вопросы мы задаем снова, снова и снова, пока не дойдем до источника всего. Таким образом, Брама, он понял, что в эту сторону идти нельзя. План какой-то другой. И тогда, поскольку у него есть разум, и вот этот опыт, большой опыт научно-исследовательской работы, то есть он первый открыл институт духовной природной технологии Брама, он в конце концов забрался в лотос снова на свое место, где он появился. Вот там, где он и был. Вот оттуда нужно начинать. И спросил себя. Внутрь. То есть ответ в нем есть. Не ищите во мне ответа, не найдете ничего. Внутри себя найдите ответ. Ответ заложен уже. Эти поиски, которые люди устраивают по миру, они нужны для того, для материалистов, чтобы в конце концов обратить внимание в глубину своего сердца. И ответ будет там. Можно путешествовать миллионы жизней по всей Вселенной, но в конце концов, как в русских сказках, он пошел искать счастье по всему миру. А где он его нашел? Там, откуда он начал свое путешествие. Это сказка, это образное понимание. Вот этого знания нет. То есть сказки, все эти русские ведические сказки, они упрощенная модель ведического знания, очень простой и сложной форме. Добро, зло, добро побеждает зло, вот так это происходит. Как оно побеждает зло, описывается в сказке. Это знание нужно разработать. То есть это сказка в разработанном виде, это Шримад Бхагаватам. В полной мере разработанное знание Шримад Бхагаватам от Верховного Господа эта сказка исходит. Это суть жизни, соль всего. И мы видим, что, несмотря на простоту этого знания, очень мало людей могут делать эти вещи. Всем понятно, что нужно делать добро, но очень мало людей, которые могут делать добро по-настоящему. Их практически в мире единицы известных людей, которые могут делать добро. Потому что как только мы делаем добро, наступает развитие. Но поскольку развитие в обществе не наступает, а все наоборот, можно сделать вывод, что добра становится меньше и меньше. А что же они делают? Это говорится в Бхагавад-гите. Они остаются в невежестве, как родились. И они будут делать все наоборот в невежестве. Они будут делать злые вещи под вывеской добра, путая этим. А добро будут считать злом. Здесь говорится отреченность. Вы разовьете отреченность. Если обретете сознание Кришны, разовьете отреченность. Но тебе скажут, ну это же зло отреченность. Он все путает. Он говорит, отреченность это зло. Он это понимает так, что вы бросите все на свете, откажете от всех, от родственников и так далее, и уйдете куда-то. Отреченность. Вопрос, куда вы уйдете? И куда вы вернетесь? Вернитесь снова туда же, если вы уйдете. Потому что ответ-то в вас, в вашей семье, в вашем месте, где вы родились, ответ здесь находится. И если мы находим ответ, мы понимаем, что себя нужно изменить. Потом нужно изменить общество людей, с которыми я живу. Потом нужно изменить общество. То есть нужны перемены. Это и знание. Знание – отрешенность. Мы не можем изменить мир, если мы не отречены от него. Знаете об этом? Если не отречены от мира, мы не сможем его улучшить и изменить. Если вы привязаны к этому миру, как он есть, как же вы его измените? Вам же жалко будет менять его. Вам же жалко будет менять этот мир. Вот этот мир страданий. И тем не менее, если вы не разрешите к нему отречение, вы не сможете ничего хорошего сделать, вложить туда. Как Прабхупада сказал, если вы хотите взять что-то хорошее, возьмите. Почему не можете? Потому что держите что-то плохое. Но вы же хотите лучше. Ну тогда отпустите это. Жалко. Мне бы еще пару рук, тогда я бы согласился. Я хочу и то, и другое взять. То есть недостаточно отречения, поэтому мир меняется крайне медленно, в духовном смысле. Очень-очень медленный прогресс, если даже он есть у материалистов, он крайне медленный. Они получают такие атомарные крупицы знания духовного, проживая миллионы жизней. И говорят, мудрец. Мудрец, он понял одну истину. Он понял, что жениться не нужно на однополых существах. Прожив миллионы жизней вот в этой атмосфере, в которой сейчас люди живут, он наконец понял, или создавая науку и технику, и ту технику, он наконец понял, когда уже дышать нечем, что не нужно было этого делать. Когда мир задохнулся и весь в раковых клетках оказался, кажется, не нужно было этого делать. Он курил всю жизнь по две пачки в день сигарет. Они даже в книгу рекордов Гиннесса записали, 15 пачек в день. Но когда он получил рак легких, он понял, наконец, что зря это делал. Вот то есть крупицы знаний. Людей называют мудрецы. Но кто их слушает? Кто слушает этих разочарованных мудрецов, скажите? Никто их не слушает, потому что они не давали никакого примера. Хорошо. Ты курил, и это плохо. Но ты не показал, что хорошо. Ты прожил жизнь и сказал, что это плохо. И люди согласились, да, плохо. Ну а что? Где хорошо? А хорошего все равно нет. Все равно примера хорошего ты не вложил. Нет. И Бхагавата вкладывает как раз позитивные вещи. Позитивные. Что же мы должны делать? То, что мы не должны делать, мы уже по опыту знаем. Сейчас в Кали-югу опыт богатый. Чтоб такое плохо. Все, что мы делаем. Без Кришны все плохо. Опыта достаточно. Каждому можно это делать. Если раньше запрещали, законы были строже, сейчас все это можно, пожалуйста. И каждый в конце концов может убедиться, как это плохо. Но почему жизнь не меняется? Потому что нет представления о хорошем. Да, здесь говорится об этом. Брама, он говорит, до этого Кришна. Все, что ты увидишь в этом мире, не связанное со мной непосредственно, это иллюзия, обман. Поняли? Это суть Бхагавата. Это весь Бхагавата. Вот в этих установках. Все, все, он сказал, все, абсолютно все. Что ты увидишь? Или будешь делать, или делается. Неважно что, все. Не связано непосредственно со мной. Непосредственно. Не косвенно, а непосредственно со мной. Это иллюзия. Это облеск во тьме. Это не сияние, это не свет знания. Вот, говорит, поэтому мерцающий блеск майя называют. Она отражает эту истину, и поэтому кажется привлекательной. Без света она не может быть привлекательной. Свет привлекательный, на самом деле. Но если мы думаем, что это и есть истина отражения, это иллюзия. О чем Рама и говорит. Все, что ты делаешь, все связывает со мной. Это называется яги на санскрите. То есть принцип жертвы. Пищу хочешь есть, предложи сначала ему. Хочешь работать, работай для него. Все делай для него. Что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал, через какую бы ты тапасию усилия не совершал в этой мире, все это делай для, во имя его. Это называется духовная жизнь. Без иллюзий. И он наслаждается этим, корень творения, и дает пищу всему остальному. Вот какое мы наслаждение Богу приносим, вот так же и мы наслаждаемся в этом мире. Точь в точь. Точно таким же. И благочестивые материалисты могут тоже наслаждаться жизнью, но они называются благочестивые. Почему? Они что-то сделали для Кришны в прошлом. Просто потом перестали это делать и приступили к наслаждению. Они в прошлом заслугу имеют, раз у них есть такой разум, наслаждаться в этом мире богатством, знаниями, отношениями, семейными отношениями и так далее, культурой, политикой. То есть людям, может быть, нравится жить в этом мире. Есть свои ценности. Но означает, что они заслужили это. Если вы видите в государстве высокопоставленного министра, вы должны знать, что он это заслужил положение. Он там не случайно находится. Не так ли? Он что-то сделал для президента, для страны, он что-то сделал хорошее. Он какую-то жертву принес, он чем-то пожертвовал ради этого. И тогда он получил это место. Но получив место, он может забыть о жертве. Он может просто наслаждаться этим положением. Это происходит с каждым человеком, который не имеет сознания Кришны. Гордыня обуяет его, говорите. Вот почему нужно помнить, что все нужно связывать, даже свое высокое положение. Ну, ни низкое положение, ни сложное связать с Кришной. Не проблема. Обычно нищету связывают с Богом, болезни связывают с Богом, смерть связывают, ну, брак еще, рождение ребенка связывают с Богом. Ну, брак, вот, идите в церковь, вот, с Богом. Умерли туда же, тоже в церковь. Это все связывает с Богом, какие-то вещи. На тот случай, может быть, это поможет. Но и высокие вещи, и достижения нужно связывать тоже с Богом. Вот и все. Видите, как все просто. И почему человек не может связывать высокие достижения с Богом? Ну, когда уже жить незачем, несложно такую жизнь вручить Господу, правда? Ну, а если жизнь полна возможностей, как же все отдать Господу? Может быть, чуть попозже. Можно немножко отсрочку как-то получить. Я еще молод или молода. Как? Сразу Господу. Все эти регулирующие принципы с молоду. Мне кажется, это для стариков, для умирающих людей. Они как раз все принципы уже соблюдают. Это мертвый человек, правда, соблюдающий все принципы. Он уже не живой, уже при жизни его мертвым считают. В Москве я слышал, как люди оценивали так преданных. Когда преданные гирлянду предлагают на улице, они говорят, люди говорят, это говорит, живой труп. Это человек отказался от всего, он отречен. Но для жизни мертв. Он умер. Вот видите, он вот мертв. Нет никаких материальных желаний у этого человека. Нет этих чувств материальных. Вот, вот такая трагедия. Поэтому на нем можно гирлянды вешать цветы, как на мертвеца. Нет проблем. Он даже не возгордится этим вообще. Даже не почувствует никакого счастья особенно. Он мертв, чувства умерли. Но здесь Прабхупада приводит, это ложное тоже отречение, да, вот такого рода ложное отречение, пугающее, связано как бы с чувством смерти, конец всему отречения. Отречение – это начало новой жизни. То есть отречение значит привязанность к чему-то лучшему. К чему-то лучшему. Как в семье, плохой пример, но это пример. Живут муж и жена, а потом муж находит кого-то лучше. Что он делает? Он бросает эту жену, идет с другой женой. Это отречение от первой жены. Это почему же он отрекся? Смотрите, в какую же секту он попал? Как же семью разрушилось? Вот они говорят, сознание Кришны разрушает семью. Нет, неправда. Я вот в семье живу всю жизнь. Моя семья не разрушилась, наоборот, она укрепилась. А что же людей разрушает семьи? Вожделение. Вожделение. Иногда сознание Кришны люди принимают, потому что это как бы дает им санкцию, право отказаться от обязанности. Так они думают. Я теперь преданный. А преданный не обязан служить родственникам. Не обязан, понимаете? Если не обязан. Он раньше так говорил, только не было причины как бы, подтвердить свою правоту особенно. Просто вот не обязан, и все. А теперь я не обязан, потому что я сознание Кришны. Теперь есть причина. То есть это все еще материализм. Нельзя обвинять в этом сознание Кришны. То есть люди приносят материальное сознание и извращают философию таким образом. Потом люди, руководящие думают, какая-то секта, смотрите, они говорят, не обязаны, они бросают родственников, они бросают институты, они... Нет, это не так. Мы очень стремимся к знанию. С любым поговорите. Здесь преданные все очень стремятся к знанию. Единственное, что не нравится в институтах, это общение, может быть. И то не везде, где-то есть хорошее общение. Где-то с удовольствием преданные учатся. Но если есть хорошее общение, мы все до старости лет, мы до смерти, мы хотим учиться. Смотрите, здесь все институты мы организовываем, сколько людей приходит. А? Каждое утро мы классы Бхагаватам где-то проводим. Это знание, мы обсуждаем философию. Как это мы не хотим учиться? Мы не бросаем институты. Наш институт продолжается всю жизнь. И институт высшего образования. Шримад Бхагаватам это комментарий на Веданта Сутру. Веда Анта это конец Веды уже, все, заключение, мы обсуждаем конец Веды, вывод всех ведических знаний обсуждаем. И нам нужно время, чтобы понять это, потому что необходимо это подтвердить примером. Это знание не академическое, это знание жизненное. Мы живем очень хорошо. Теперь нужно добавить сюда классы Бхагавата. Жизнь этого требует. Так же, как если есть школа, но ученик не будет ходить в школу. Будет ли он учиться? Нет. Школа есть, но многие туда ходят. Или ходят зачем туда, не ходят в эту школу. Может быть, из рогаток стрелять, я не знаю. Может быть, с учителями спорить. Может быть, они ходят туда, чтобы бросить вызов всей системе школьной. А может быть, кто-то учиться хочет. И мы в этой жизненной школе должны тоже правильно себя вести. То есть, зачем мы здесь? Как ко мне пришла рассылка об успехе. Очень большой грандиозный успех сейчас в Венгрии считается. В Венгрии на общении Шивара Махараджи. Сейчас там рассказывают, как это все начиналось и чем это отличалось от обычных представлений от того ИСКОН. Там была большая разница в отношениях с окружающими людьми. С самого начала. Благодаря Шивара Махараджу он первый начал это делать. Он понял по некоторым примерам в ИСКОНе, что мы неправильно относились к людям, к обществу. Что он стал цитировать из Бхагаватам Бхагавадгиты, что преданный дорог всем. И все дороги ему. Вот на этой основе они стали строить отношения и развивать общину. И все ятры, вся Венгрия стала помогать этой общине. Сельскохозяйственной общине. Все стали это делать. И даже люди стали помогать окружающим. И даже сейчас государство им платит почти $500 000 каждый год, чтобы это развивалось. И даже государству награду дали Шивара Махараджу, вручили ему. Правительственную награду, тоже вклад в нацию вообще. Что он служит народу. Также. Видите, что мы не обязаны служить кармическому народу, потому что мы в сознании Кришны. Это ложная гордость, и причина там будет постоянная боль, постоянные проблемы, постоянные столкновения. То есть нужно людей уважать, безусловно. И погодите, как они не примут сознание Кришны, если вы именно уважаете людей, даете им знания? Без давления, без каких-то требований, без оскорблений, без унижений. Как это возможно? Великая наука, говорится. Кто же ее не примет? Каждый может взять что-то хорошее отсюда. Безусловно. И так мы видим, вот успех, практика, опыт. Теперь мы должны тоже учиться этому правильному отношению к жизни, как здесь описывается. Нельзя что-то допускать, чтобы гордыня нас обуяла. А потом нам очень больно испытывать какие-то потери или давление от окружающего мира. Когда нас объявляют секты не только здесь, а в многих местах такие вещи. Например, во Франции мы тут созвали с преданными. Твердое убеждение, что Хари Кришна это секта. Люди не хотят ничего общего иметь. Но на то есть причины. И причины не в самом сознании Кришны, а причины в неправильном отношении. Неправильное понимание сознания Кришны. Так или иначе, необходим такой опыт, и, как говорит Шивара Махарадж, это си-энергия, он объясняет, как физик, как математик, он же ученый человек, что у вас есть одна энергия, какая-то энергия есть, у другого человека есть тоже какая-то другая энергия. И вот если эти две энергии сотрудничают, эта энергия усиливается. Если три сотрудничают, то уже будьте уверены, если три человека сотрудничают хорошо, у вас скоро будет здесь сотни людей. Если два-три человека во имя мое, говорится, соберутся, то и я с ними. То есть придет очень много людей, если есть просто сотрудничество двух-трех человек. Вот этот пример, и все. Но если даже два-три человека не могут сотрудничать, то эта энергия, она не привлекает, не генерируется, не расширяется, не распространяется. То есть распространить сознание, конечно, нельзя информациями, физическими усилиями, но сотрудничеством это возможно сделать. Не то, что мы должны в себе какой-то потенциал лично накопить сознание Кришны и распространить сознание Кришны наконец, и показать всем, что я тут главный распространитель сознания. Нет, 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 нет. Сама атмосфера, когда мы видели съемки школы Щетинина, об этой школе был фильм, давно он, сейчас существует, не знаю, как сейчас, но те старые съемки, они были потрясающие, когда дети строили себе школу сами. Где каждый камень мыли водой и протирали собственными рукавами даже, чтобы выкладывать эти вот стены. То есть с такой любовью эти дети делали эти все вещи, они работали на этой стройке, работали, строили там свою школу по собственному проекту. Взрослые просто им помогали. А все делали дети, именно школьники. И собака прибегает. Они носят там песок, цемент, воду, ведрами вот так вот бегают, все энтузиазм такой, знаете, радость. И собака бежит, тоже несет. Кирпич принесла. Потом палку, брус какой-то притащила, потом ведро с песком тоже стараюсь изо всех сил. Это называется сия энергия. Тут не нужно много интеллекта, оказывается, чтобы быть сознанием Кришны. Долго объяснять. Попадайте просто в атмосферу Вриндавана и автоматически становитесь преданным. Пропадает. Это естественно, это не зомбируется. Насильственным образом не говорится, ты должен это делать. Потому что ты предан. Должен. Нет такого. Где увидеть этого Бхагавата? Нет, сотрудничество, Прабхупада сказал. Вот это нужно учиться. Как сотрудничать, причем разные все мы, птицы разного полета, разного пера, разного возрастов. Как сотрудничать, если мы в разных ашрамах, скажем, разного возраста, разной национальности, у нас много различий в культуре, в религиях. На основе любви к Богу это возможно, на основе знания это возможно. То есть мы хотим вложить позитивное знание, то есть его реализовать, практически осуществить. Здесь Бхагаватам-то объясняется, нужно все связывать с Кришной. Это и есть дух сотрудничества. Все связывает с Кришной. Например, Прабхупада приехал в Америку и просто показал, как все связывает с Кришной. С чего он начал? Пел Хари Кришна, готовил просад, кормил людей пищей освященной. И пел Хари Кришна. Любите петь, танцевать? Ну, пойте с Кришной. Конечно, пиры всем нравятся, а как еще? Ну, вот ешьте предложенную пищу Кришны. И началось движение. И потом приходили ученики, последователи. А что делал Прабхупада? Он их занимал в служении Кришне, их отдавал Кришне. Он постоянно занимал их энтузиазм сразу в служении Кришне, не себе. Приходили еще, он организовал движение для того, чтобы это тоже занять в служении Кришне. И вот был маленький грибослов, больше стал расти. Сам растет. Все удивлялись, как распространяется движение Хари Кришна в те годы, когда Прабхупада был в Америке. Как это происходит удивительно, как потрясающе происходит, что все люди принимают сознание Кришны. Они думали, какое могущество Прабхупады. А Прабхупада говорит, это благодаря вам, вашему сотрудничеству. Итак, стоит нам научиться сотрудничать. Мы увидим, что люди привлекаются этим сознанием Кришны. Если мы, что между нами есть на самом деле любовь и доверие, и есть стремление, одно стремление к Богу, все достаточно этого. Это уже истина, и истина привлекательна. Даже если кому-то не нравится в чем-то, в каких-то практических применениях. Например, не все люди готовы оставить мясо, рыбу, яйца. Не все люди готовы соблюдать регулирующие принципы, ограничивающие их жизнь. Но атмосфера привлекательна. Они все равно придут и будут помогать. Но я еще не могу это делать. Но я хочу тоже служить Кришне. Это атмосфера. Даже собака может служить Кришне, видите, в этом примере. Она уж точно не может класс Бхагаватам слушать. И мантру повторять и сложно. Не то устройство, язык не тот, рот не очень хорошо устроен. Нет рук, чтобы четки взять, только лапы. И долго не может повторять одно и то же. Она говорит, что может сосредоточиться чуть-чуть, а потом увидит кого-нибудь там кость на улице и убежит туда все равно. Но даже она может служить Кришне. Прабхупада принимал служение от хиппи, от наркоманов, от пьяниц, от проституток. Там, в Америке, в Нижнем Нью-Йорке, это были первые его последователи, которые уже хотели служить Кришне, с такими привычками пришли. Люди, мечтающие стать Богом под ЛСД. А Прабхупада им показал, насколько привлекательно преданное служение. И все их иллюзии развеялись. Все непосредственно было связано с Кришной. Его одежда, его слова, его настроение, все было связано с Кришной. Все поражались. Какая истина? Живая истина перед ним. И до сих пор весь мир удивляется Прабхупаде. Живая истина была на планете. Живая истина. И столько книг оставил, столько последователей оставил. Теперь он дал нам наставление. Теперь должны стать такими же, как и я, он сказал. Такой же живой истиной. Так же любит людей, как Прабхупада любил людей. Так же уважает, как Прабхупада уважал. Такое же имеет сострадание и любовь к людям, какой он имел. Такие же знания обладает, как он обладал. И идти по его стопам, пытаться делать небольшие вещи мы не можем, как Прабхупада по всему миру проповедовать, вот как это он делал, всех обращать в сознание Кришны, но мы можем делать на своем уровне очень хорошо. Вот это и нужно делать. Пусть это будут маленькие вещи, но они будут в сознании Кришны. И это сотрудничество, это атмосфера. Эта атмосфера очень могущественна, она меняет мир. Она привлекает людей, поскольку мы все души. Каждая душа привлечется в сознание Кришны. Как это возможно? Ведь Кришна – это образ любви. Скажите, кто же это откажется от этого? Но если извратить, конечно, люди откажутся. И от извращенного знания люди откажутся. Поэтому Прабхупада сказал, это большая ответственность. Наше поведение, наши отношения внутри очень важны. Когда мы практикуем сознание Кришны, то есть главная установка Прабхупады остается в силе. Ваша любовь будет проверена тем, насколько вы сотрудничаете друг с другом. То есть не что-то сентиментальное. И Прабхупада говорит, что книга Бхагаватам, мы читаем, это книга Кришны, о Кришне и о его преданных. А дальше он делает интересный вывод с этого заключения. Это книга Кришны и книга о его чистых преданных. То почему майявади суют свой нос туда? Почему непреданные суют свой нос туда, чтобы комментировать ее? Но читать можно каждый, конечно же, книгу, понятно. Но почему они хотят комментировать то, что там происходит, если они сами непреданные? Подумайте об этом. Эта книга специально предназначена для парамахамс, для преданных. Исключительно написана была. Весадева написал уже после того, когда записал все ведические писания. В конце. И то по настроению духовного человека сомневался, стоит ли это вообще открывать. Потому что это книга для парамахамс, для чистых людей. Тогда почему ее комментируют непреданные? Это то же самое, как вы хотите узнать о Боге, идете к атеисту. И спрашиваете, расскажи мне о Боге. То он вам расскажет о Боге. Так расскажет, что больше никогда к Богу не придет. Так же, если вы слушаете майявади, вы больше никогда не поймете смысл Бхагавата. То же самое. Такой яд вы получите. Прабхупада говорит, что молоко, оно ценно. Бхагават сравнится с молоком, сливки. Нет. Но даже если сливки коснулось жала змеи, оно будет отравлено. Пить нельзя. Поэтому слушайте о Боге от преданных. У них острые слова бывают, как правило, это характеристика преданных. У них слова, как лезвие бритвы могут быть. Но сердце мягкое. Это нужно слушать. Преданные льстить не будут. Если это преданный, он будет правду говорить. Он будет критиковать весь материализм, всю майяваду, все остальное. Но его сердце преданного – это любовь к Богу. Причина этой критики – любовь к Богу. Это не ненависть к людям, не путайте. Если мы слышим какую-то критику от преданного или от Прабхупады в книгах, это не так, что он ненавидит людей. Нет, он не ненавидит материализм. И люди должны очиститься от этого материального налета, скверно он говорит, очистить сердце свое. Вот к чему он нас призывал. Чтобы мы не воевали с материализмом, с людьми, а невежество устраняли в этом. То есть необходимо научиться общаться с людьми правильным образом. что бы ты ни видел в этом мире, все, что не связано со мной, Кришна говорит, это отблеск истины, это не является реальностью. Значит, как мы должны смотреть на окружающих людей? Что они все частички Кришны, и это будет реальностью. А все остальное будет вводить в заблуждение, вызывать страхи. Вызывать страхи будет. То есть наше сердце должно быть в сознании Кришны. Есть, конечно, другие утверждения о материалистах, что материализм опасен. Почему Прабхупада так его критикует? Он очень опасен. Он разрушителен. Он причиной несчастий, страданий. Поэтому нужно разрушить концепции материализма. Концепции. Невежество разрушить нужно. Не людей, опять же, как это делают религиозные войны. Люди не понимают, что хотят свыше. Никакого насилия. А как же я без насилия установлю религиозные принципы? Да, некое насилие есть, но насилие означает отвергать невежество в этом мире. Если кто-то к нему привязан, это тоже как насилие. Брось курить, но говорю. Но человек говорит, это насилие, то что вы говорите? Должен сам захотеть. Вот скажите, чтобы я сам захотел. Вот тогда я брошу курить. Вот тогда вы будете правильно действовать. Но, например, мать, она не будет долго разговаривать с хорошим. Она возьмет или отец ремень и научит, как не курить быстро. От наркотиков. Родители так действуют иногда. Это тоже насилие. Но насилие против невежества. Не насилие против личности, против человека. То есть поэтому самое важное в этом мире это распространять знания, которые разрушат невежество, а не общество людей, не культуры, не религии. Все очистится. Нет ни одной плохой религии, ни одной. Есть оскверненные религии. Они плохие все. А все, что нам дано здесь, все очень хорошо. Все. И сознание Кришны, Шримад Бхагавад, предназначено именно для того, чтобы очистить умы людей. Научить их жить в мире под одним Богом. Это не означает, что все остальное будет устранено. Нет, все культуры сохранятся. Что люди все разные. Но это будет великое разнообразие. Это будет очень, очень, очень счастливая культура на Земле. Это будет прекрасно все. Вот нужно понять, что же такое сознание Кришны. Это не политика, не экономика. Хотя вся она может служить Кришне. Но нельзя отдавать свое сознание просто каким-то материальным делам. Сознание Кришны находится только в сердце личности. Больше нигде. Его больше нигде нет. Как говорил Харидас Такур, есть только две реальности в этом мире. Это святое имя и сама джива, сама личность. И вот привязанность к святому имени, это и есть реальность. Если мы действуем в этом мире с привязанностью к Кришне, это и есть реальность. Это и есть сознание Кришны. Харе Кришна, какие вот вопросы к этой теме? Пожалуйста. Как понять глубже, что сознание Кришны находится в сердце?
Не сознание, а вот все ответы, счастье, все у нас уже внутри, да? Надо заглянуть внутрь себя, вот этот момент.
Как заглянуть внутрь себя? Это пример, Прабхупада дает пример золота, покрытого глиной, грязью. То есть есть какой-то кусок золота. Теперь нужно заглянуть туда, там золото, мы говорим. Там счастье, там знание, то есть там есть ценность. Как заглянуть туда? Как думать? Вот теперь нужно работать. Все духовные люди знают, что это нужно пройти через определенные усилия труда. Но не так, что мы не имеем опыта все это время золота. Во-первых, можем общаться, у кого это уже проявлены качества больше духовные, видеть это извне. И также, это золото, оно кое-где проступает в жизни человека из-под этой грязи, местами. Где-то оно глубоко, а где-то оно вот близко. Поэтому немножко, если вы очистите, вы уже увидите какие-то признаки, где-то крупицы проявляются золота. Опыт каждый имеет. Какой-то. Но нужно продолжать это делать. Продолжать это делать. Пока мы кроме золота ничего больше не увидим. Ничего не останется, кроме золота. Это определенный труд, это садхана, это усилие, также, это практика. В Кали-югу это не так уж трудно. 16 кругов, 4 принципа, все. Не нужно уходить на всю жизнь в горы, в позу лотоса, в пещеру. Не нужно. Нужно оставаться прямо вот в этой жизни, повторять святые имена, соблюдать принципы. Все достаточно. Это труд. Есть много вещей в нашем сердце или в уме, как вопросы они возникают иногда, несущественные в том смысле, что они не сокровенные. Они основаны, может, на каких-то страхах, сомнениях или на каких-то желаниях материальных. На жадности много вопросов задают, на патроне жадности или на патроне вожделения вопросов много задают. Как психологи могут заниматься этим просто? Ну а отношения с гуру несколько иные с духовным учителем. Духовный учитель означает, что мы обсуждаем сокровенные темы, до которых нам нужно еще как бы дойти, ощутить в себе этот вопрос, это состояние. Поэтому в присутствии гуру мы общаемся обычно, воспевая святое имя. Такое время воспевая святое имя, ощущая какой-то экстаз, чистоту. А затем мы задаем вопросы. Прабхупада ввел такую практику. Мы собираемся, поем киртан, поклоняемся Шри Прабхупаде, все парампари, Кришне. Потом священное писание открываем, и в конце концов мы проникаем в эти глубины духовные. Начинаются вопросы-ответы. Вот такой порядок. А иначе все вопросы-ответы будут заключаться в том, как мне быть с этим человеком, как быть с тем человеком. Меня обманули, могу ли я обмануть, развести с ней или жениться. И все это бытовое, вот. Это не духовная сфера совсем. Хотя гуру может в этом тоже помочь ученику, безусловно. Но не то, что ты его прямо главная обязанность становится. То есть необходимо иметь определенное умонастроение, чтобы сокровенные вещи обсуждать духовным учителем. Например, какое дело? Ну, например.
Ну, тоже я просад готова, если вообще ничего не умею готовить, пожалуйста.
Правда? Постоянно Прабхупада приходит помогать мне готовить просад?
Нет, ну, как бы, не то, чтобы...
Вы должны сами готовить просад?
Нет, ну, понятно, что я сама.
Вы должны думать, что Прабхупада там на алтаре ждет. Вы должны приготовить.
Да. Что-то вот проявляется.
В книгу рецептов откройте, да и все. Пропадал нам книги, дал нам предок, все нам дал. Что еще молиться?
Сам
сделаю, сам предложу, сам съем. Идите лишь сами, правильно? Кришна, ну ты по Кришне поел, все, теперь я сам поем, все, вы же так говорите в конце.
Нет, я не об этом. А о том, что любое действие,
Любые действия могут связаны.
Оно уже связано. Все проще.
Я обращаю.
Все гораздо проще. Бывает, что ситуация в жизни такова, что у вас нет времени к кому обращаться. И вы должны это сделать автоматически. Просто автоматически, потому что вы преданы. Но это индивидуально, не отрицается, что вы говорите. Просто о чем я хочу сказать, что не нужно быть ментальным. Слишком нагруженным ментально. Все это гораздо проще. Как же вы переживаете, знаете, как все просто. Кришне служить нетрудно. Не думать, что нужно постоянно быть нагруженным какими-то вопросами, там, молитвами особыми. Нет, это не должно быть постоянная перегрузка какая-то в голове. На каждом шагу молитва, и тут молитва, тут обращение. Это не платформа ума. Прабхупада сказал так, когда преданные обратились к нему и сказали, как же мы проведем Радхаятру без вас, Прабхупада? Мы же не можем такие киртаны вести, как вы, и все остальное, мы не знаем все этих правил хорошо. Прабхупада дал рецепт, все просто он сказал. Просто пойте и танцуйте как можно лучше перед Господом Джаганатхой, он будет удовлетворен, все будет счастливы. Все. О чем вы должны думать, когда готовите просад? Нет, о том, что вот вы сейчас режете что-то, делаете как можно лучше. Ни о чем не нужно думать. Думайте о настоящем моменте. Что тут сложно? Не надо ничего понимать. Просто делайте как можно лучшее служение. Понимание придет. Когда вы съедите просад, вы поймете. Все, это естественно. Это не так, что ребенок идет к отцу и думает, что ж, как же его спросить, чтобы он ответил. Да просто спроси, он ответит. Это естественно не возникает. Он просто наблюдает и спрашивает. Эта молитва она должна быть естественна. Да? Непонятно еще?
Понятно. Но еще другой вопрос. Материалисты, они же тоже хотят делать как лучше?
Надо учиться у них. Прабхупада сказал, да, надо учиться у них. Мы много чего не понимаем, верно. Вот эта сторона очень важна, то, что вы говорите. У материалистов можно учиться, как они хорошо выполняют свои обязанности иногда. Ради денег, конечно. Я понимаю, о чем вы спрашиваете, о мотиве. Но я говорю о том, что нужно просто сосредоточиться на служении. Как можно лучше. Все. Вы уже понимаете, что будете предлагать Кришне. Уже эта установка есть достаточно. Если вы говорите, я поехал в Бишкек. Понятно, установка дана. Теперь вы должны что делать? Смотреть на дорогу. И как можно лучше управлять машиной. Все, и будьте в Бишкеке. Зачем постоянно думать о Бишкеке? Вы в Бишкеке. А тут яма у вас под колесами. Нужно объехать яму, вы про Бишкек думаете. Уже на проведение выбрали, идите теперь туда. Когда вы действуете, вы не должны слишком нагружать свой ум. Просто режьте картошку, режьте хорошо. Все гораздо проще.
Как Господь Брахма догадался, что не надо самому размышлять по поводу, когда он спускался, постелил лотос. Какой-то момент он остановился, вот как вот, он сам это догадался, или ему все-таки Кришна изнутри дал разум?
Да, разум уже был у Брахмы. Уже был разум, дан. Уже был дан разум.
Почему он именно обратно поднялся обратно и стал сознанием?
Это естественно, если человек чего-то не понимает, что он делает. Задумывается, верно? Или спрашивает. И Брахма задумался. И тогда, когда он задумался и сказал ответ пришел. В нашем случае тоже. Если мы на самом деле ищем, мы ответ тоже найдем, он придет. Через кого-то, или изнутри, или из книги. Но если мы настроены на этот вопрос, мы найдем ответ. Там, где никто не видит ничего, если вопроса нет, человек не увидит ответа, правильно? Сначала вопрос. Вы должны настроиться на вопрос, а потом получить ответ откуда-то. Неважно откуда. Просто прохожий пройдет, что эту фразу услышите и ответ получите. Потому что вы хотите получить ответ. И ответ в вашем сердце есть. уже есть. Себя настроен, он уже есть. Но вы не слышите, тогда просто идите, наблюдайте, ищите, спрашивайте, слушайте и оп, почувствуйте связь с какой-то фразой, с какой-то строчкой в сердце. Отклик. Оп, есть ответ. Вопрос есть, будет ответ. Так устроились. Я не браман, я не кшатрий, я не шудра, я не вайшья, я не комедант. Даса, даса, ну даса. Не то, что это для коменданта, для всех такое. Вот в такой атмосфере мы можем сотрудничать. А если я думаю, что я комендант, и все остальные думают точно так же, что это комендант именно, то это проблема. Все остальные коменданты. Тоже проблема имеется. На самом деле не все коменданты. Вот в чем проблема. Все хотят быть главными. Вот в чем проблема. Поэтому любой комендант, он будет иметь проблемы. Любой президент будет иметь проблемы. Что все президенты. Это только кажется, что один президент. Нет, все до единого президента. Посмотрите. А Кастучин говорит, я не президент. Ни кшатри, ни брахмана, просто сознание. Должности есть, но есть также и сознание должно быть. В Кали-югу все люди независимы. Каждый думает, что он совершенно самостоятельно независим, ни от чего, ни в чем не нуждается. Сам себе президент в своей жизни. Итак, если все имеют сознание коменданта, и мы ставим над ними еще одного коменданта ставим, будет большая проблема. Комендантская проблема будет. То есть нужно, пока мы не создаем вот этот принцип служения, нам будет трудно. Трудно общаться. А как общаться с высокопоставленными преданными и совсем не с высокопоставленными преданными? С низкопоставленными преданными. Как общаться? Нам будет трудно понять это. Пока мы не трудимся в одном. Даса, даса, даса. Не то, что это невозможно, это возможно, но в определенной атмосфере это трудно. В определенной атмосфере это трудно. И потом, мы не ждем каких-то удобств сейчас от жизни. Ну уж как получается, так получается, так иначе мы для Кришны пытаемся что-то делать. Есть позитив, основа позитивная. Мы принимаем, даже если какие-то недостатки, проблемы, основа позитивная. Все служат Кришне. И комендант, и не комендант. Так иначе все хотят служить Кришне. Это общество предано. Поэтому можно это терпеть и не слишком обращать внимание на это. Научиться. Молодежи труднее всего это терпеть. Уже в жизни грехатки терпения больше. Он, конечно, тоже не хочет терпеть. Но ради детей он будет терпеть. Ради зарплаты люди терпят все что угодно. То есть у них терпение должно быть. А молодежь она как поступает? Что-то не понравилось комендант и пошел в другую сторону. Здесь. Он отречен. Чего это я? Обязан что? Я пью, я тоже преданный. Я тоже преданный. Это проблема ложного эго. Но если нас возьмет ситуация, как в Педа говорит, ты женился, не разводись. Попробуйте-ка вот это условие выполнить. Сколько раз в жизни вы захотите развестись, посчитайте. А нет, нельзя разводиться. Вот давай, учись. Это, знаете, для ложного эго очень тяжело. Легче развестись 100 раз в жизни, чем сохранить семью для людей. Не так ли? Но очистившись, они становятся счастливыми. Все, больше ничего не тревожит. Анархия уходит. Итак, ищут легкой жизни, ищут доброго коменданта, который им позволяет делать все, что они хотят, все прощает, никого не наказывает, кормит вкусно и бесплатно. А я, ну что могу, то и делаю для Кришны. Ну, простите, я не очень много могу делать. Но получать я готов все необходимое. Такого не будет в жизни. Нет. Жизнь даст все соки выжмет. Неважно где. И в сознании Кришны тоже надо трудиться. Это иллюзии. Нужно трудиться, учиться тоже. А если преданный, это так думает, что ну ладно, в этой жизни не получилось у меня, в следующей жизни продолжу. В следующей жизни рожусь уже чистым преданным. Легче родиться заново чистым преданным, чем стать сейчас, да? Легче умереть и заново родиться. И он думает, нет, он не родится чистым преданным, он родится таким же, в таком же настроении. Ям-яма писмаран баван. Это его настроение перейдется в следующую жизнь. Он даже получит тело соответствующее для этой цели, для этой роли. Поэтому преданным нужно стать сейчас. То есть есть сложное эго-материальное. Умру, но не сдамся. А преданность легче. Я же все равно не умираю, правильно? Ничего, в следующей жизни это сделаю. Плевать мне на эту жизнь уже. Ну и что, одну жизнь потерял. Плевать мне на нее. Все. Я от нее отрекаюсь от этой жизни. Это ложное эго преданного, уже обученного. Старого преданного. Опытного. И только посмотрите, ложное эго готово жизнь за жизнь здесь жить. Правда, правда. Мы не свободны еще. Мы готовы продолжать жить дальше здесь, отстаивая свои принципы, чем изменить их. И секрет простой. Никакого напряжения ума, как Валаха Чайтанья сейчас спрашивала. Я говорю, никакого напряжения ума, просто делай хорошо все. Создание Кришны, качество. И не нужно даже комендант быть такой, никому. Правда. Если мы все будем делать ответственно и качественно, никакие комменданты даже не нужны будут. Они будут делать то же самое рядом, но мы даже не будем понимать его как комменданта. Это все делается очень плохо. Быстро устают, долго отдыхают. И в таком-таком духе. Не оценивают ситуацию в целом, не понимают ничего. То есть расслабленная жизнь сейчас в Кали-Югу невозможна. Это не рай. Но это одна сторона вопроса. Неполная. Это неполный ответ. Это ответ на определенное настроение только. Есть много оправдывающих также факторов, но мы о них сегодня говорить не будем. Каждому можно продать при этом, абсолютно каждому. Но не это сегодняшняя цель. Все преданные хорошие. Это тоже истина. Это тоже правильно. Не все готовы, может быть, сразу жертвовать многим. Нужно тоже это понимать. То жизнь многогранна. Все равно должны любить преданных. С ошибкой, без ошибок, как раз. Видеть их мотивы, как они хотят служить Кришне, оцените. Прабхупада оценил преданных, даже которые уходили из движения. Но все равно говорил, что они очень много сделали для движения. Он оценил это. Падали многие, даже будучи очень высокопоставленными, падали, приходили к Прабхупаде и спрашивали, что теперь от меня откажетесь, Прабхупада. Я стал таким уже, я уже даже мантру не повторяю. Прабхупада тоже плакал, говорит, как я тебе откажусь? Ты столько сделал для меня. Ты движешь, как же я тебе откажусь вообще? Как же это возможно? Все это в духовной жизни. Есть дхарма, твердая дхарма, есть также милосердие, есть любовь. Все есть. Если будем только милосердны, в этом тоже есть недостаток. Векали. Без разума. Это означает, что каждый расслабится и будет делать то, что он хочет. Если мы только жесткими, тоже плохо. Поэтому нужен разум. Как же нам сотрудничать вместе? Об этом Бхагаватам. Высшее совершенство сотрудничества – это раса лила. Это танец Кришны. Богиня процветания. Гопи. Это принцип Вайкунтхи. Хари Кришна. Есть вопрос еще?
Да, вот такой
последний
вопрос. Вот, когда настроен на ответ, на вопрос, ответ действительно приходит. Но иногда, вот, как вы сказали, от прохожего даже можно получить ответ. Вот, допустим, на Санкиртане, это похоже, что ты сказал, и если разум не настолько сильно оценит, то есть это ответ тебе или просто фраза какая-то.
Об этом не нужно думать. Если мы чего-то не понимаем, мы не должны слишком напрягать ум, слишком. Вопрос не в уме, а в сердце должен быть. В сердце, внутри сердца вопрос должен быть. Наша жизнь должна быть вопросом, и мы всегда будем какие-то ответы получать. Иначе мы запутаемся. Представьте, летит птица и падает. Ее испражнение мне на голову. Она говорит, я думаю, что же Кришна хотел мне сказать? Ну тогда я запутаюсь, просто на каждом шагу что-то происходит. Есть люди такие, которые все пытаются смысл какой-то извлечь, знаете. Просто он идет, и муравей навстречу, он заметил муравья. Ага, неспроста муравей вышел навстречу. Да. Понаблюдаем, мы начинаем что-то придумывать, ему все кажется, что муравей, вот с ним какой-то контакт вступает, особенно. Можно за это, знаете, целый рассказ, роман написать о муравье. Правда, правда. Как Анна Каренина, тот же самый принцип, наблюдает какую-то деталь, начинает ее расписывать, как Достоевский это делал, из этого целую психологию развил, целую науку. Все это материальная наука, материальный подход. Нет, просто вы хотите любви к Кришне. У вас в сердце есть это желание искреннее. Вы служите ему, делаете все как можно лучше. Все приходит автоматически. Нет ума. Это все по-другому. Все. Просто какой-то момент вы чувствуете, боже мой, как хорошо. Потом думаете, так это же Кришна. Это зачем? То я хотел понять вообще. Это даже больше, чем я хотел понять. Все это остается, все это ваше, это никуда уже не уйдет. Не потеряете никогда. Дальше вы уже с ответом служите то же самое. В конфликты не вступаете, делаете все как можно лучше. С желанием искренне в сердце. И снова чувствуете, боже мой, это же потрясающе. Везде Бог. Это то, что я хотел узнать, то, что я читал в книге Прабхупады. Это все еще ваше, никуда не денется. Всегда с вами будет. Снова продолжаете, и так постепенно. То есть научитесь радоваться. Материалисты используют искусственные методы напряжения каких-то, всех усилий, это искусственные методы, физические продвижения. Мы не используем такие методы. Каждый слушает Бхагаватам, каждый понимает по-своему, правда же? Ну и хорошо. Каждый какие-то ответы уже получает на всех уровнях. Бхагаватам для всех. Мы не сравним, мы не будем думать потом, как ты понял, как ты понял. А, так ты вообще ничего не понял. Или ты не так все понял. Можно и так поговорить, но в целом у каждого есть свое понимание, также свое развитие индивидуальное. Так что в этом смысле все хорошо. Каждый прогрессирует. Ты уже много знаешь о Кришне. Значит, ты не жил вашим. Кто тебя привел вашим, скажи? Как тебя заставили быть вашим? Кто заставил? Кто заставлял? Нет. Ну так и дальше все будет. Ты планировал ты раньше до сына Кришны, что монахом станешь когда-нибудь? Даже в голову не приходило, правда же? Это Кришна все устроил, я тоже не знаю, как это пришло. Я тоже никогда не планировал быть проповедником. Да что, с ним такое сказали бы, да что вы. С ума сошли, что ли? Я проповедник. Так происходит. Все происходит так, как мы как раз не хотим. Но именно это и самое лучшее. Видишь, как дико Кришна разумен, как это выглядит. Сложная задача, правда? Провести человека тем путем, который не хочет вообще идти. Но идет туда. Туда, куда нужно, как раз туда и не хотят все идти. Вот Кришна может так делать. Он живет в вашем уже много лет, а потом думает, так я же монах. А до него доходит через много лет только что. Так, так, просто так естественно. Совершенно естественно. А кто-то же греха с хашами, а ему говорят, ты грехаст, он думает, да, я грехаст. Точно, я грехаст. Я как Гасвами Махарадж мне поделился однажды. Представляешь, что? Представляешь, что? Мне говорят, уже 50 лет. Мне сказали, говорит, вчера, что мне 50 лет. То есть, при вообще об этом не думает, не отождествляет. Живет естественно. Не знаю, что я монах, а мне 50 лет. Да мы вообще об этом не думаем. Я комендант. И так смотрит на всех. Понимаете, нет, что я комендант? Вот буцик, не понимаю, да, что я. Да мы вообще об этом не думаем. Это проблема материалистов. Я то, я сё, я это. Цените, смотрите, поддерживайте меня в этом плане. Нет, это служение наше, так называется. Просто мы все по-разному служим Кришне. Все. Но они больше придают значение положению и названию, чем служению. А у нас наоборот, служение больше, чем положение и название. Такова наша философия. Шрила Прабхупада ки.
Гуру Махарадж ки.